В эфире «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сегодня основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге. Отдельно лидеры объединения БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая – обсудят меры по противодействию глобальному экономическому кризису. Процесс по делу бывших совладельцев ЮКОСа – Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Конфликт России и Белоруссии из-за поставок молочной продукции. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня основной день работы саммита Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге. И здесь же сегодня пройдет и первый саммит лидеров объединения БРИК. Руководители Бразилии, России, Индии и Китая в первую очередь будут обсуждать экономические вопросы взаимодействия стран БРИК в целях преодоления глобального финансово-экономического кризиса. За развитием событий в Екатеринбурге следит наш корреспондент Денис Каменщиков. Денис, здравствуйте. Какие встречи уже состоялись сегодня?
Здравствуйте, Михаил. Сегодня к главам государств Шанхайской организации сотрудничества присоединились руководители стран-наблюдателей Монголии, Ирана, Индии и Пакистана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, несмотря на массовые беспорядки у себя в стране, также прилетел в Екатеринбург, хоть и с опозданием на сутки. Среди обсуждаемых вопросов – расширение связи международного объединения, проблемы регионального развития, в том числе ситуация в Афганистане. Накануне президент России Дмитрий Медведев провел двухсторонние переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. В ходе сегодняшнего пленарного заседания Дмитрий Медведев предложил создать специальный спасательный центр ШОС. В его организации, по мнению президента России, должны принять участие представители Министерств чрезвычайных ситуаций и Центров медицины катастроф. Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзинтао заговорил о создании единой наднациональной валюты, принятие которой, по мнению китайского руководителя, сможет помочь в преодолении глобальных экономических проблем. Эту идею поддержали все, без исключения, главы государств, как члены ШОС, так и наблюдатели. А президент Ирана Махмуд Ахмадинежад предложил создать единый банк Шанхайской организации сотрудничества. Это, по мнению иранского лидера, расширит экономическое взаимодействие между странами. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон назвал большой угрозой нелегальную миграцию людей. Борьба с этим должна оставаться в числе основных задач по безопасности, сказал глава Таджикистана. Защищая права соотечественников, Эмомали Рахмон накануне открыл в Екатеринбурге генеральное консульство своей страны. Также стороны обсудили вопросы противодействия терроризму, борьбы с эпидемиями, прежде всего с так называемым свиным гриппом, и перспективы военного сотрудничества. Примерно через час в Свердловской государственной филармонии состоится прием президента России, посвященный передаче полномочий председательствования в Шанхайской организации сотрудничества Узбекистану. Следующий саммит ШОС пройдет в Ташкенте. Также сегодня после 14 часов по московскому времени в Екатеринбурге откроется первый полноформатный саммит БРИК. Встреча глав государств Бразилии, России, Индии и Китая. Руководители этих стран сосредоточатся на обсуждении методов борьбы с последствиями глобального экономического кризиса. По итогам саммита БРИК будет принято совместное заявление лидеров.
Спасибо, Денис. В прямом эфире из Екатеринбурга был корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков. В Камовичском суде Москвы рассматривается новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Генпрокуратура считает бывших совладельцев ЮКОСа виновными в присвоении пакета акций Восточной нефтяной компании, хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств на сумму, превышающую 145 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Уже несколько недель гособвинение представляет доказательства виновности Ходорковского и Лебедева в этих преступлениях. О том, что происходит сегодня, расскажет наш судебный репортер Марьяна Тарачешникова. Марьяна, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил. Но сегодня оглашение документов, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, началось с 72-го тома. Это уставы различных компаний, аффилированных с ЮКОСом, и также протоколы собраний акционеров и советов директоров этих компаний. Сейчас довольно быстро идет оглашение материалов, потому что государственные обвинители резюмируют документы вместо того, чтобы читать их, что называется, от корки до корки. И накануне по этому поводу даже было небольшое недоразумение, поскольку даже председательствующий возмутился тому, что государственный обвинитель Валерий Лахтин дал резюме документа, в чем, собственно, и признался судей. Виктор Данилкин и вчера, и сегодня требовал государственных обвинителей объясниться перед защитой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, почему они допускают такие вещи в судебном заседании, однако государственные обвинители ничего по этому поводу не говорят и продолжают придерживаться избранной тактики. Но все их действия постоянно пресекают адвокаты Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, и сам Платон Лебедев теперь в зале судебных заседаний на столе у адвокатов установлен большой монитор, и Платон Лебедев отслеживает все документы, благодаря ему, которые защита отсканировала, все документы, которые оглашают государственные обвинители. Если он видит, что какой-то документ зачитан не полностью, или государственные обвинители оглашают вовсе не то, что в нем написано, он тут же делает замечание для протокола судебных заседаний, и защита считает, что сейчас это единственный метод борьбы с прокурорами, точнее, с тем, как недобросовестно они представляют доказательства. Михаил?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из Хамовнического суда Москвы, где рассматривается новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Конституционный суд России сегодня должен огласить постановление по делу о проверке конституционности некоторых норм Кодекса об административных правонарушениях и Гражданского кодекса. Обратившиеся в суд граждане считают несправедливым положение об автоматическом прекращении административного производства по делу по истечении двухмесячного срока, поскольку это не позволяет впоследствии доказать свою правоту и получить компенсацию морального или материального вреда. Сейчас в прямом эфире издания Конституционного суда наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, добрый день. Оглашено ли постановление?
Добрый день. Постановление оглашено. Поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде послужили жалобы трех граждан: Владимира Рогожкина, Михаила Карелина и Максима Филандрова. Они были задержаны сотрудниками милиции за мелкое хулиганство, нецензурную брань и переход улицы в неположенном месте. Отстаивали свою правоту в суда, но так и не получили решение по существу, поскольку истек тот самый двухмесячный срок, вот отведенный КОАП для рассмотрения такого рода дел. И несмотря на свои возражения, вот производство по их делам было прекращено. И они посчитали, что такое прекращение дел по сроку давности оставляет вопрос об их виновности открытым и лишает их право на реабилитацию. Вот особенно Филандров, он настаивал на том, что ему причинили физический вред и моральный, его тащили и избивали сотрудники милиции, и никак он не мог вот эту компенсацию получить. Вообще очень много жалоб на сотрудников 76-го, скажем, отдела милиции, там было задержание и несовершеннолетних, и один человек даже выбросился из окна и разбился во время задержания, и никак и никто не мог привлечь этих милиционеров к ответственности, хотя получить компенсацию. И вот какова была позиция Конституционного суда, суть этого постановления. Конституционный суд признал, что оспоренные нормы не противоречат Конституции, поскольку они не допускают произвольного задержания на 48 часов без достаточного основания. Но, с другой стороны, суд разъяснил, что правоприменительная практика была совершенно неверной. Вот это очень важно. И постановил суд, что прекращение по делу об административном нарушении в связи с отсутствием события не может во всех случаях служить основанием для отказа в проверке законности содержания. И то есть теперь граждане, в отношении которых даже прекращено дело за давностью, смогут все равно требовать возмещения вреда. И второе. Дело теперь, как и уголовное, так и административное, не сможет быть прекращено без согласия потерпевшего. Вот если он не хочет быть оправданным только за давностью, а хочет выяснять дальше, то это должно будет выясняться дальше. И человек может быть реабилитирован на все 100% и, соответственно, потребовать себе компенсацию.
То есть фактически обратившиеся в суд граждане добились того, чего хотели?
Да, и это очень важный урок, поскольку именно вскрыто неправильное прочтение судами закона, который, то есть Зорькин уже после прочтения суда разъяснил, что закон правильный, и законодатели поступили мудро, написав эти статьи, но судьи на местах читали их неправильно, и это приводило к многочисленным злоупотреблениям. Но он также пояснил, что этот закон очень сложный, и даже Конституционному суду и судьям предстоит еще долго к нему привыкать и разбираться, чтобы применять его правильно.
Спасибо, Татьяна. Издание Конституционного суда. В прямом эфире была наш корреспондент Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Россия наложила вето на резолюцию о продлении срока работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. В Екатеринбурге открылось заседание стран Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в Екатеринбурге также пройдет первый саммит стран Бразилии, России, Индии и Китая. В Иране официальное информационное агентство сообщает о 7 убитых в результате столкновений сторонников оппозиции с проправительственной вооруженной группировкой в понедельник. В Афганистане с сегодняшнего дня официально начинается избирательная кампания по выборам президента страны, которые состоятся 20 августа. Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией о поставках молочной продукции. Оппозиционное движение «Российский народно-демократический союз» проводит сегодня в десятках городов пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа».
Американский час на радио «Свобода». Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас время обзора центральных российских газет, и сегодня наш обзор посвящен кризисной ситуации на российских градообразующих предприятиях, на этот раз на Урале, в Златоусте. Работники местного металлургического завода несколько раз объявляли голодовку с требованием возобновить производство и выплатить долг по заработной плате, и обращались за помощью к местным и федеральным властям. Обзор подготовила Валерия Шабаева.
На сей раз местные власти в лице губернатора Челябинской области Петра Сумина решили не дожидаться повторения пикалевской истории с выездом высшего руководства страны и фактически взяли под контроль обстановку в муниципалитете. По сообщению пресс-службы Златоустовского металлургического завода, в марте 2009 года объемы производства на предприятии по сравнению с мартом 2008 снизились почти на 75%. В результате на заводе образовалась задолженность по зарплате в размере около 100 миллионов рублей. 27 мая завод подал в арбитражный суд заявление о признании себя банкротом. Рассмотрение дела назначено на 26 июня. Как рассказали независимой газете в пресс-службе областного правительства, Петр Сумин провел экстренное совещание, в котором приняли участие областные чиновники, руководство и председатель правкома завода. Кризис серьезно сказался на всей металлургической отрасли региона, однако такого тяжелого состояния дел, как на Златоустовском заводе, нет ни на одном предприятии, заявил Петр Сумин. В ближайшее время организовать запуск основных цехов и расплатиться с рабочими по долгам по заработной плате. Представители компании «Стар», в которую входит завод, пообещали до 18 июня запустить электросталеплавильное производство, а с 25 июня прокатный стан. Это позволит обеспечить работой 4000 человек из 7000-ного трудового коллектива завода. В августе стоит задача запустить один мартеновский цех. Весь незадействованный персонал планируется привлечь на общественные работы, организуемые в регионе в рамках антикризисных мер. Основная сумма долга по заработной плате будет выплачена до 26 июня. В июле будет погашена оставшаяся часть. Петр Сумин принял решение оказать поддержку заводу и в переговорах с должниками и кредиторами. Прежде всего, речь идет о задолженности КАМАЗа за поставленный металл, а также энергетикам и газовикам, которым должен завод, чтобы обеспечить запуск производства. События в Златоусте стали эхом Пикалева, считает челябинский политолог Александр Подопригора. Губернаторы теперь предпочитают предлагают не дожидаться приезда премьер-министра или заявления президента. Глава регионов у нас сегодня должность назначаемая, а значит, нужно отчитываться за работу. Сейчас губернатор, по сути, берет на себя функции руководства завода. При этом все это очень широко освещается в СМИ. Под имя Петра Сумина вполне могут быть обеспечены самые разные льготы для предприятия. Например, льготные кредитные ресурсы. Однако, по мнению политолога, это не решит проблемы. Глава региона лишь на время сможет заменить несправляющихся управленцев и помочь им привлечь финансы. Я попросила прокомментировать ситуацию директора региональной программы Независимого института социальной политики Наталью Зубаревич.
Ситуация в моногородах очень несложно оценить степень ее кризисности. Но важно, чтобы было три условия. Первое. Предприятие, то есть актив бизнеса, должен быть не модернизированным и старым, то есть генерировать убытки сейчас в особо крупных размерах. Злотаут из этой серии. Второе. Собственность должна принадлежать не местному предпринимателю, представителю крупного бизнеса, на которого трудно надавить. Златоуст принадлежит неместным, Пикалево принадлежит неместным, Байкальск принадлежит неместным. И третий вариант. У губернатора и мэра или нет, что называется, ресурса надавить на этого предпринимателя, на Дерипаску не надавишь, или он просто ведет очень пассивную политику. Если три этих условия сходятся, начинается быстрый рост социальной напряженности. Бизнесу актив не нужен, а власть не может взаимодействовать с бизнесом, договариваться. Все это и создает такие ситуации, как Стекалево, Златоустье, Приморье в этом маленьком поселке и в Байкальске. Сейчас власти зачесались и пытаются что-то делать, но делают все опять административным путем, пытаясь полностью либо переложить издержки на бизнес, либо, что называется, из государственных денег оплатить какие-то бюджетные суды, чтобы этому бизнесу помочь. Как было в Стекалево.
У микрофона «Радио Свобода» была директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Обзор подготовила Валерия Шабаева. Российский народно-демократический союз сегодня проводит общероссийскую акцию протеста под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». В пикетах примут участие сторонники бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Максима Ярошевского.
Информационные пикеты активисты Российского народно-демократического союза собираются провести в Костроме, Омске, Ульяновске, Липецке, Туле, Санкт-Петербурге, Чувашии и Карелии. Участники акции выйдут на улицы городов с плакатами «Хватит кризисов за счет народа», «Чиновники экономят на гражданах», «Кризис без конца, так жить нельзя». В столице к этим лозунгам добавят еще один, говорит пресс-секретарь Михаила Касьянова Елена Дикун.
Это уже вторая общефедеральная акция. Такую же акцию мы проводили в прошлом году, 11 ноября. Сегодня пикеты пройдут в более чем 40 регионах страны. В московской акции добавится еще один лозунг. Требуем всенародные выборы мэра Москвы. Пикеты примут участие сторонники РНДС, а также активисты. В Москве тоже пройдут такие же пикеты в 5 местах. Самый главный пикет состоится на Цветопрудном бульваре у памятника Грибоедова с 7 до 8 вечера.
На пикетах сегодня будут распространять спецвыпуск газеты «Другой взгляд», посвященный экономическим и политическим проблемам.
Газета «Другой взгляд», мы регулярно, практически раз в месяц выпускаем эту газету. Это действительно спецвыпуски. Будет посвящено реальной ситуации экономической в стране. В эту газету пишут простые граждане, наши активисты, наши сторонники. Они рассказывают о том, как реально обстоят у них дела на местах. И при этом эта информация часто очень отличается от той официальной информации, которую можно прочитать в официальных газетах.
Удалось получить санкции на проведение митингов без проблем?
Да, без проблем, и все наши пикеты санкционированы. На этот раз мы не столкнулись с проблемами.
По словам Елены Дикун, сам лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов в акциях участия принимать не будет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Иране продолжаются массовые протесты сторонников оппозиции, которые считают итоги президентских выборов сфальсифицированными. О ситуации в стране расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Но речь идет о многотысячном митинге. По некоторым данным, сотни тысяч человек участвовали в митинге в Тегеране, в центре города. Протесты против признания победы Махмуда Ахмадинеджада на президентских выборах все-таки переросли и в столкновение сторонников оппозиции с проправительственной вооруженной группировкой. И, к несчастью, имеются и жертвы. Официальные информационные агентства в Иране, подчеркну, это только официальные данные, сообщают уже о 7 убитых и несколько десятков человек по меньшей мере получили ранения, однако оппозиционеры заявляют, что они продолжат акции протеста с требованием пересмотра итогов президентских выборов, которые, напомню, состоялись 12 июня. Впервые появился на публике после выборов участвовавший в них и один из главных кандидатов, ему пророчили победу, бывший премьер Ирана Мир Хосейн Мусави. Он обратился к собравшимся с крыши автомобиля, заявив, что голос народа должен учитываться, и это очень важно, поэтому он призвал продолжать вот эти акции протеста. И есть уже и международная реакция, в частности, президент Соединенных Штатов Барак Обама выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Иране, а вот что заявил вице-президент Джо Байден.
То, как в Иране подавляется свобода слова, то, как подавляются протесты, то, как там относятся к собственному народу, вызывает сомнение в том, что выборы были свободными и честными. Трудно поверить, что Ахмадинеджад набрал 60 с лишним процентов голосов. 70% голосов дают жители городов, но городские избиратели не являются большими сторонниками Ахмадинеджада. Переговоры с Ираном не являются поощрением за хорошее поведение. В своем решении о переговорах президент Обама исходит из национальных интересов Соединенных Штатов, из интересов безопасности. Таков наш подход до выборов и после выборов. Мы хотим, чтобы Иран отказался от попыток создать ядерное оружие и, во-вторых, отказался от поддержки террористов.
Напомню, это был вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден. Возвращаясь к недавнему заявлению Барака Обамы, президента США, отмечу, что он подчеркнул, что избрание руководителей государства является внутренним делом Ирана, однако было бы неправильным, заявил Барак Обама, неправильным хранить молчание, когда протесты перерастают в кровопролитие. Министр иностранных дел стран Европейского Союза призывает провести расследование о нарушениях, допущенных по утверждению иранской оппозиции во время президентских выборов. Свое заявление с выражением озабоченности по поводу ситуации в Иране сделал и глава Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Ну, пока мы приходится констатировать, что ситуация в Иране очень резко обострилась. Махмуд Ахмадинеджад, нынешний президент и, согласно официальным данным, избранный президент, сейчас находится в Екатеринбурге. Он, правда, несколько позже, чем планировалось, прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Широградский. Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Суды и независимое правосудие. Нужно ли радикально менять судебную систему? В студии «Свободы» советник председателя Конституционного суда России профессор Тамара Морщакова и член гильдии судебных репортеров Константин Катанян. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе поговорим о конфликте Москвы и Минска из-за запрета на поставки белорусского молока в Россию. О футбольном матче «Терек Крылья Советов» был ли известен итог игры заранее. А также новости экономики и культуры, рубрика «Истории Запада и Востока». Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
О главных событиях коротко. В Екатеринбурге лидеры стран ШОС на саммите подписали декларацию о положении в мире и конвенцию против терроризма. Сегодня же в Екатеринбурге пройдет первый саммит БРИК Бразилии, России, Индии и Китая. Миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии сегодня прекратила свою работу. В понедельник Россия при голосовании в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о продлении мандата миссии. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил после голосования, что резолюция была направлена на подтверждение территориальной целостности Грузии и отрицание существования Абхазии как государства. В Иране официальное информационное агентство сообщает о 7 убитых в результате столкновений сторонников оппозиции с проправительственной вооруженной группировкой во время демонстрации в понедельник. Многие получили ранения. Оппозиционеры заявляют, что продолжат акции протеста. Президент США Барак Обама заявил, что растущая стоимость здравоохранения может привести к банкротству экономики страны. Обама выступил на ежегодном собрании Американской медицинской ассоциации. Президент США сравнил положение в здравоохранении в США с состоянием автомобильной промышленности. Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией о поставках молочной продукции. Как сообщил глава ведомства Геннадий Онищенко, необходимо уточнить полномочия делегации, находящейся в Москве. В Челябинске 18 художников объявили голодовку с требованием отменить новый порядок заключения договоров аренды творческих мастерских. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», голодающие требуют, чтобы договор аренды был срочным и заключался с местным отделением Союза художников без посредничества других организаций. Оппозиционное движение «Российский народно-демократический союз» проводит сегодня в десятках городов пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Сообщается, что активисты РНДС намерены заявить об экономических проблемах в стране и призвать к досрочным выборам.
Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». Его вам представил мой коллега Виктор Илюхин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Уже почти две недели не удается устранить проблемы с поставками молочной продукции из Белоруссии в Россию. Большегрузные автомобили с молоком безуспешно пытаются пересечь границу, а ввезенные ранее продукты приравнены к вредным для здоровья россиян. Роспотребнадзор по причине несоблюдения белорусскими производителями технического регламента на молоко ввел запрет на ввоз и оборот примерно 1200 наименований молочной продукции из Белоруссии. С подробностями наш минский корреспондент Игорь Корней.
Запрет Роспотребнадзора на экспорт белорусской молочной продукции вызывает недоумение у специалистов молочной отрасли. Директор молочного завода номер один города Минска Эдуард Чернявский говорит, что предприятие имеет все разрешительные документы на экспорт цельномолочной продукции в Россию. По его словам, все требования нового технического регламента соблюдены, однако машины с грузом российские таможенники разворачивают обратно. Приказ блокировать всю белорусскую молочную продукцию. О подобных проблемах рассказывает и начальник центральной лаборатории Витебского ОАО «Молоко» Галина Теплякова.
Получили новые в мае месяце сертификаты соответствия. И вот до 6 июня благополучно экспортировали продукцию. Пока нас не огорошили, что наши санэпидзаключения признаны недействительными. Была нарушена, сказали, процедура оформления. В чем она была нарушена, нам до сих пор не объяснили. Мы все делали, как от нас требовали российские органы санэпиднадзора.
Депутаты Палаты представителей Национального собрания прогнозируют напряжение в политических отношениях между двумя странами. Несмотря на то, что Белоруссия выполняет все требования российского законодательства по поставкам молока и молочной продукции, дальнейшее развитие ситуации затронуло политическую сферу, заявил глава комиссии по международным делам и связям с СНГ Сергей Маскевич. Депутат сказал, что российская сторона заинтересована в том, чтобы Минск признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Однако предпринимаемые Россией действия никак не способствуют принятию решения, которого она так ждет, констатировал глава парламентской комиссии. А вот руководитель близкого к белорусским властям аналитического центра ЭКОМ Сергей Мусиенко считает, что Кремль целенаправленно бьет по болевым точкам союзника.
Проявление во многом имперских амбиций. И Онищенко, конечно, здесь винтик, как и Кудрин со своими заявлениями о финансовой несостоятельности. Желание империи, вот, правда, оно неразумное и неаргументированное, уже и не своевременно. Но независимая страна с этим смириться не может.
По мнению помощника министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Казимира Мира Романовского, проблема с ограничением ввоза белорусской молочной продукции на территорию России разрешится в течение недели. По словам Романовского, в течение двух дней будут отобраны все образцы спорной продукции, после чего их отправят в лаборатории Роспотребнадзора. В свою очередь, Романовский связывает конфликтную ситуацию с амбициями Роспотребнадзора, который хочет показать, что он выше других органов, имеющих собственные лаборатории. Затянувшаяся молочная война уже привела к тому, что Минск начал подготовку к возможному восстановлению полноценной белорусско-российской границы. По крайней мере, Александр Лукашенко поручил таможенному и пограничному комитетам подготовить предложение по введению таможенного и пограничного оформления. Пограничный контроль на белорусско-российской границе не осуществляется с 1996 года. Сейчас белорусские чиновники заявляют, что Белоруссия имеет право на адекватную защиту собственных интересов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
За запретом на ввоз молочной продукции последовал конфликт России и Белоруссии. Стороны обмениваются взаимными обвинениями, а главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией по молочному вопросу до уточнения полномочий белорусской делегации. О ситуации в российско-белорусских отношениях мой коллега Вадим Дубнов беседовал с минским политологом, экспертом Белорусского центра «Стратегия» Ильей Рассоловым.
Лукашенко известен своим пристрастием к активной игре, но сейчас создается впечатление, что на обострение он идет просто нарочито. Это так? И если это так, то почему и что за этим стоит?
На мой взгляд, все-таки Беларусь и Лукашенко не выглядят загнанным, так скажем, зверем, или как не находятся в тупике, потому что у него есть очень много маневров. Прежде всего, он будет до конца торговаться и по вопросу Осетии и Абхазии. Он немало сделал для Запада. Ведь сам факт непризнания Абхазии и Осетии – это уже много. Это не миллиард долларов, это намного больший вклад. Потому что даже наши партнеры, близкие нам по духу, ставят вопрос, если не признал даже Лукашенко эти страны, о чем может идти речь. И второй момент, он, на мой взгляд, запросто может блокироваться с Украиной и по нефти, и газу. И, в общем-то, мне кажется, что маневра Лукашенко сегодня больше, чем у Российской Федерации. Этот кризис обнажил очень многие проблемы и показывает сегодня, на мой взгляд, что у России нету плана в отношении Беларуси, нету даже аналитических групп, которые могли бы четко выработать стратегию.
А у России есть какая-то контр-игра?
У России нету сегодня четко выраженной игры. Есть так называемая молочная война, и сейчас идут переговоры как раз вот. Пока непонятно, что будет. Но в целом Россия воюет не с Лукашенко. Россия воюет сегодня с теми силами, которые стоят за Лукашенко. И самая большая интрига сегодня, с кем он договорился, в общем-то, и каков предмет договора Лукашенко, в том числе с Западом.
Вы допускаете наличие некой возможной альтернативы Лукашенко и его смещения?
На сегодняшний день то, что я слышу в российских СМИ, это похоже на какие-то фантазии. Потому что очевидно, что Россия и не в силах, и не может менять сегодня ситуацию в Минске и поставить, так скажем, своего президента.
С белорусским политологом Ильей Рассоловым беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Ну а в продолжении этой темы, темы такого молочного противостояния России и Беларуси, наш корреспондент в Пскове Анна Липина провела опрос на улицах города. Анна спрашивала, огорчит ли вас, если из продажи пропадут белорусские продукты?
Я стараюсь покупать российские продукты, но вот так вот я не смотрю, что белорусские, не белорусские. Специально я не охочусь, мне все равно, но просто как-то за Белоруссию жалко. По телевизору сказали, что там 95%, по-моему, зависит от импорта.
Меня это огорчит. Ну, огорчит, потому что в Беларуси качественные продукты выпускаются, потому что это народ трудяги, который, в принципе, производит продукцию качественную и вкусную, и дешевую. То есть я бы с удовольствием покупал белорусские продукты. Я считаю, что я очень много потеряю, если на прилавке не будет.
Я считаю, что их продукт лучше, чем наш. Вот по вкусовым я стараюсь пользоваться им. Сыр их, я считаю, лучше. Даже взять вот наш продукт, кефир белорусский, уже не сравнить. Разница сумасшедшая. Лучше бы с Китая поменьше. Будет жаль, конечно.
Да нет, как-то я особенно не пользовался белорусскими продуктами. Не замечу, наверное, особенно. Ничего страшного как бы не произойдет лично для меня.
Да нет, у нас же свои есть хорошие продукты. Для меня ничего.
Дело в том, что белорусское молоко, оно пользуется довольно широким спросом. Если уж говорить так по большому счету, то в Псковской области не столь много этой продукции, особенно в южных районах, где полностью поисчезали масса сельскохозяйственных производителей и полностью уничтожено поголовье крупнорогатого скота, в том числе и коров. Так что с этой точки зрения, конечно, да, где-то жалко. Но смотреть, если с другой стороны, когда переводят уже в такую политическую плоскость, наверное, может быть, несколько несуразно. Потому что все-таки экономика есть экономика. И Белоруссия – самое близкое государство, тем более у нас союзное государство. И вдруг сейчас возникает вопрос о том, чтобы поставить такие препоны. Это, я думаю, нелогично, несерьезно.
Мясо я покупаю наше. Молочные продукты я покупаю в основном наш регион. Какая разница? Если пропадут, и что мы от этого не обеднеем, я думаю.
Нет, я не смотрю на страну производителя, и как бы меня это не коснется.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, огорчит ли вас, если из продажи пропадут белорусские продукты. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня российские спортивные издания анализируют субботний матч 12-го тура футбольного чемпионата России между Грозненским «Териком» и Самарскими «Крыльями Советов». Хозяева поля, команда «Терек», выиграли 3-2, но спортивные аналитики и болельщики считают, что исход матча был известен заранее. Председатель Самарского регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко даже направил обращение в Генпрокуратуру и Самарскую областную прокуратуру с просьбой проверить, не был ли этот матч договорным. Сейчас в прямом эфире спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Михаил.
Если я не ошибаюсь, сейчас РФС и РФПЛ проводят акцию за честный футбол, так каких можно ждать последствий? Будет ли разбирательство?
Вот вы употребили очень точное слово «акция». Действительно, это не юридическое мероприятие, не официальное, легально, законом признанное мероприятие. Это некоторые добровольные шаги со стороны футбольных организаторов. Что сказать об этом матче? Конечно, очень трудно что-либо доказать. Конечно, все, кто пишет об этом матче, в подавляющем большинстве, и блогеры, и давшие интервью руководители букмекерской конторы, заподозрившие неладные, все достаточно определенно и уверенно говорят о том, что у этого матча были, скажем осторожно, все признаки договорного. Это и поведение игроков на поле, когда «Крылья Советов» сравняли счет и были этим, скажем, прямо неприятно удивлены. И многие другие особенности игры этого матча. Также и то, что тренер «Крыльев Советов» не выставил на игру по с виду вполне объективным причинам двух легионеров Ежи Ерошика и Яна Колера. Это основная сила «Крыльев Советов», основная ударная сила. Что можно сказать о санкциях? Конечно, возможно, прокуратура и примет это дело к рассмотрению, но практика показывает, что крайне редко можно по пальцам пересчитать случаи, когда договорный матч был таковым признан по, что называется, объективным обстоятельствам. По каким-то похожим, по внешним признакам, может быть, по поведению игроков, по количеству ставок в букмекерской конторе, которые лавинообразно вдруг подскочили на победу «Терека». Да, это, конечно, тоже признак. Но что касается объективных обстоятельств, поди, найди сегодня Брюса Гравелара, был такой вратарь в Ливерпуле в свое время, который, да, выступил свидетелем и признал, что действительно был факт отдачи взятки за поражение в определенном матче. Итальянская федерация футбола умеет такие случаи раскручивать, что называется. В России до сих пор, мне кажется, не было официально договорным матчем признан ни один. Думаю, что судебной перспективы у этого дела нет. Ну а репутация российского футбола, конечно же, пострадает очень сильно, хотя в последнее время она вроде бы и считается серьезной, но насколько это будет важно для руководителей РФС, не знаю, честно говоря.
Алексей, ну если вдруг матч признают договорным, то какое наказание может последовать?
Ну, максимально клуб может быть дисквалифицирован, переведен в ту лигу, как было не так давно с итальянским «Ювентусом», но я на 99% уверен, что этого не случится, и что такие суровые санкции моментально, что называется, станут объектом травли, исследований, объектом многочисленных протестов, все будут кричать: давайте, давайте, поймайте нас за руку. А как поймаешь, когда здесь даже деньги наверняка не участвовали. Просто, по общему мнению, клуб «Терек» отдавал долг за прошлогоднее поражение «Крыльям Советов». Такие договорные матчи тоже случаются. Я уверен, что официальных санкций здесь не последует, по крайней мере, серьезных. Ну, может быть, кого-нибудь дисквалифицируют на 1-2 матча, но вряд ли, вряд ли.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите в Екатеринбурге лидеры стран ШОС сегодня подписали декларацию о положении в мире и Конвенцию против терроризма. Миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии сегодня прекратила работу. В понедельник Россия при голосовании в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о продлении мандата миссии. В Иране официальное информационное агентство сообщает о 7 убитых в результате столкновений сторонников оппозиции с проправительственной вооруженной группировкой в понедельник. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Политолог Федор Лукьянов уверен, что ШОС ведет Россию в Азию.
Комментарии экспертов.
Писатель Дина Рубина представляет свой план обустройства Палестины.
Право автора.
Владимир Абаринов о Джеймсе фон Брюнне, необыкновенном фашисте.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Численность безработных в России, официально зарегистрированная в службе занятости, за неделю сократилась на 0,5%, составив 10 июня 2 192,5 тысячи человек, свидетельствуют данные очередного мониторинга Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сегодня примерно в 3,5 раза больше. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 1 по 7 июня выросли на 2,9%. Однако по сравнению с началом года они наоборот снизились на 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 18 рублей 24 копейки, или в пересчете по текущему курсу менее 59 американских центов. Повышение цен на бензин было отмечено в 66 региональных центрах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 15 они остались без изменений. Снижение цен на топливо произошло в 2 региональных центрах. Объем ипотечного кредитования населения в России в первом полугодии снизится по сравнению с таким же периодом 2008 года почти в 6 раз и составит 52 миллиарда рублей, прогнозирует министр регионального развития Виктор Басаргин. По текущему обменному курсу это менее 1 миллиарда 700 миллионов долларов. Международный валютный фонд улучшил предыдущий прогноз развития в 2009 году экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире. Если еще в апреле эксперты фонда прогнозировали экономический спад США на 2,8%, то теперь на 2,5%. На 2010 год МВФ прогнозирует уже рост экономики США на 0,75%. В Китае, третьей экономике мира после США и Японии, объем прямых иностранных инвестиций мая сократился почти на 18% к уровню такого же месяца прошлого года, до 6 миллиардов 400 миллионов долларов. Это ровно в два раза больше, чем Россия получила прямых иностранных инвестиций в первом квартале, когда их объем в годовом исчислении сократился на 43%, составив 3 миллиарда 200 миллионов долларов. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 15 копеек, на 24 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 29 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Экономическую панораму вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. В Новодевичьем монастыре в Москве завершается цикл выставок, посвященных убранству русского храма. Сейчас можно увидеть последнюю в этом ряду экспозицию, ее название «Торжество православия», рассказывает Лиля Пальвелева.
В середине IX века в Византии произошло важное для церковной истории событие – победа над так называемыми иконоборцами. Об этом напоминает главный экспонат выставки – полномерная икона замечательного мастера 17-го столетия Симона Ушакова. Об иконе рассказывает директор филиала исторического музея Новодевичий монастырь Марина Шведова.
Она называется Седьмой Вселенский собор, но по тому, что изображено, это в сущности торжество православия. Икона написана одним из самых гуманистически образованных иконописцев летописцев русского средневековья, Симоном Ушаковым. Правда, есть исследователи, которые ищут для этой иконы другого мастера, Гурия Никитина, но это тоже очень высокого качества иконописец. И икона написана в такой церковно-археологической глубокой традиции, и на ней изображена вся история восстановления иконопочитания в Византии 787 по 842 год. Икона была написана когда-то специально для Смоленского собора Новодевичьего монастыря, всегда находилась здесь. И, очевидно, была одной из тех икон, вокруг которой происходила сама служба торжества православия. Эта служба была установлена, есть точный исторический...
А вот так называется служба тоже, да?
Так называется день торжества православия. Это первое воскресенье, первая неделя Великого Поста. Эта служба существует с 19 марта 842 года. У нее есть конкретная историческая дата происхождения. Все это записано в деяниях Вселенских соборов и довольно подробно изображено на иконе, перед которой мы с вами стоим. Есть маленькое клеймо из верхних клейм иконы, где изображается и Константинопольский дворец, и две императорские византийские четы участвовали в восстановлении иконопочитания. И в частности изображен Константинопольский собор, в котором происходит вот эта первая служба торжества православия.
То есть изображен собор как здание, не собор как собрание.
Именно, то есть Никейский Софийский собор, в котором происходило это богослужение, с отчетливо выраженными византийскими чертами. Здесь изображен собор как единение 300 епископов и монахов, которые участвовали в деяниях собора. Они, кстати, внизу на иконе поименно перечислены здесь, конечно, потому что они канонизированы из-за того, что они участвовали в решениях собора. Здесь очень много тонких атрибутов. Даже если вглядеться, но, правда, вот с помощью наших обычных человеческих глаз мы вглядеться в эти подробности не можем, но если мы смотрим с помощью компьютера на каждое изображение, удивляет, что это не просто какие-то типичные лики. Старец, средовек какой-нибудь или, скажем, вдруг молодой человек. Это какие-то очень индивидуализированные, по-разному написанные лики, хотя, в принципе, этой индивидуальности быть не может. Мы не знаем, как они выглядели в 787 году. Это чисто иконописная такая задача, которую мастер специально решал.
Вы сказали, что невооруженным глазом трудно разглядеть черты этих ликов. Автор какую цель преследовал? Он писал как бы не для того, чтобы человек разглядывал, или просто 300 лет назад зрение у людей было лучше?
Думаю, что и не то, и не другое. На самом деле это продлевается. Традиция средневековая иконописная, когда пишет мастер вне зависимости от зрителя, а ровно в зависимости от собственного мастерства и ровно в зависимости от того, что он-то, собственно, этот мастер хотел сказать. Симон Ушаков, в частности, был такой мастер, который был изумительный график. Он, во-первых, очень тонко и разнообразно владел миниатюрой как таковой. Он владел резьбой по драгоценным металлам, создавал очень сложную иконографию. И вот в этой иконе он большинство своих возможностей использует. Не имеется в виду нечеловеческий глаз, но подозревается какая-то необыкновенная скрупулезность и тонкость и индивидуальность работы. Это вот его фирменный знак.
Не только икону, о которой рассказала Марина Шведова, специалисты называют уникумом. Все представленные на выставке вещи единственные в своем роде. И все они свидетельствуют о традиции прославления русских святых, а также особо чтимых икон. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в полдень» сюжет из рубрики «Истории Запада и Востока». Лондонские такси и их водители недавно были признаны лучшими в мире. Это результаты международного опроса, проведенного в Европейском Союзе среди регулярно путешествующих людей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонские такси давно стали достопримечательностью британской столицы. Таких такси не увидишь не только в других британских городах, но и нигде в мире. Черные лондонские кэбы напоминают автомобили 30-х годов. Что-то сохранилось в них и от старых карет, в которых садились, не наклоняясь, и где, как и в лондонских такси, было достаточно места для 5-6 человек. Все, кто пользовался услугами черных кэбов, согласны с тем, что, несмотря на традиционный и даже немного старомодный с точки зрения современного дизайна вид, Black Cabs удивительно удобны по сравнению с такси в других странах. По сути дела, их пассажир пользуется удобствами, которые способен предоставить в наше время лишь роскошный лимузин. В Лондоне существует и альтернативная сеть такси, пользоваться услугами которой намного дешевле, практически в два раза. Это так называемые мини-кэбы, любых марок частные легковые автомобили или микроавтобусы, однако им запрещено брать пассажиров непосредственно на улицах. Мини-кэбы можно заказать только по телефону, через интернет или в офисах компаний, предоставляющих такие услуги. Проведенный недавно международный опрос показал, что путешествующие европейцы считают лондонские такси и лондонских таксистов лучшими в мире. Лондонские такси оказались на первом месте по таким критериям, как дружелюбие водителей, качество вождения, знание города и чистота машин. 33% опрошенных считают поездки в лондонских кэбах самыми безопасными в мире. Не выдержали конкуренции с лондонскими таксистами их парижские коллеги, которых 16% респондентов назвали самыми грубыми в мире. Нью-йоркские такси одобрили только 17% опрошенных, а берлинские всего 6%. В интервью «Радио Свобода» председатель Британской ассоциации лицензированных водителей такси Джон Томас объясняет, почему лондонские такси сохраняют свой старомодный вид.
Причина, по которой у нас сейчас такие такси, восходит к викторианским временам. Супруг королевы Виктории, принц Альберт, потребовал от тогдашнего главы лондонской полиции создать более комфортные условия для езды в наемных экипажах. Последствием этого стала специальная инструкция, известная под названием «Условия пригодности», которая действует до сих пор. Эти условия предписывают, в частности, способность кругового разворота экипажа в 25 футов, наличие в его салоне достаточного места для удобного размещения джентльмена в цилиндре и определенное расстояние между подножкой экипажа и тротуаром. Наемный экипаж должен соответствовать всем этим размерам. Вот почему у нас такие такси.
Получить лицензию водителя черного кэба довольно сложно. О том, как можно стать лондонским таксером, рассказывает Джон Томас.
Вы подаете заявление в лондонский общественный офис наемных экипажей, прилагаете к нему свидетельство о рождении в качестве удостоверения личности и заполняете специальную анкету. После этого полиция и бюро регистрации преступлений должны удостоверить отсутствие у вас криминального прошлого. Вы проходите также тест на отсутствие психических и физических противопоказаний. После этого вам разрешается заняться изучением Лондона. 2-3 года уходит на изучение маршрутов в радиусе 6 миль от центра Лондона.
Люди, пользующиеся лондонскими такси, знают, что ими управляют люди разного цвета кожи, разного происхождения и разного пола. Всех их объединяет неизменная корректность, вежливость и превосходное знание города. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Час прессы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень важно, что мы слышим слова двух государств.
Впервые к власти в городе пришли представители русской...
Самым поразительным обстоятельством было то, что блокировалось...
Я! Ты! Под песни советских лет проводят пикет.
У нас очень хорошо продвинулись отношения в торгово-экономической сфере, в гуманитарной сфере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.